Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Приходить одного разу на сповідь старенька і каже: «Грішниця я, отче». «А в чому ж твій гріх?» «Так ось зараз піст, а я ковбасу їла». «А яку?» «Ліверну». «То ти, бабцю, не грішниця, а мучениця». Всім привіт! В ефірі «Духовні поради» і говоримо на тему «Як перемагати гріх». В нашій студії гість – пастор Християнської церкви «Сила віри» в місті Києві Володимир Дзюба. Доброго дня!
Доброго дня!
Володимире, ви грішите?
Может, сейчас очень сложно на это ответить, но есть моменты в моей жизни, когда это происходит.
В дитинстві в одному з фільмів «Бойовику» я чув таку фразу, яка мені запам'яталася до сих пір. Ця фраза така: «Ворога треба знати в лице».
Так.
От якщо ми говоримо, що гріх – це наш ворог, то як нам його розрізнити?
Грех, на самом деле, грех – это большая проблема сегодня в жизни у человечества. И каким образом мы можем его различить и увидеть, то есть констатировать то, что он присутствует? Естественно, единственное то, что дает определение греха, это Слово Божие, Писание.
Тобто Библия.
Точно, да, так и есть, Библия. Она дает определение, в чем выражается, в чем заключается грех. Поэтому самому человеку очень сложно определить, что такое хорошо, что такое плохо. Угу. Почему? Потому что человек склонен к тому, что давать всему оправдание, даже человек может и жить в проблеме, которая называется грех, но он может этому дать оправдание и находиться в этом, и не чувствовать никакой проблемы.
Например?
Допустим, взять воровство, все воруют. Или, допустим, взять блуд, все блудят. Угу. Или, допустим, на сегодняшний момент...
Наша влада краде, то и нам можно.
Да, там, в принципе, даже сосед ворует, и мне можно, чтобы долгое время жили в этом. Человек работает на работе, и обязательно что-то надо с работы своей нести. И это, можно сказать, в крови у самого человека находилось. И многие люди, даже чувствуя, когда делают какие-то грехи, они чувствуют, что они совершили какой-то подвиг. Внутри даже, ну, как куражатся от этого.
Тобто не навпаки, не угрызение совести, а відчувають навпаки щось хороше?
К сожалению, да. Потому что даже со своего опыта жизненного, момент до того, когда я доверил свою жизнь Иисусу, и были какие-то вещи, которые я делал, сегодня могу сказать, что это грех, это плохо, и я чувствовал от этого внутреннее какое-то даже удовлетворение, я чувствовал, что я совершил какой-то грех.
А что это было, что не секрет?
Ну, допустим, как у всех, какое-то воровство, какой-то обман, какие-то другие вещи, потому что, ну, что у меня таких вещей, как там блуд, прелюбодеяние, там, или, допустим, алкоголизм, или еще какая-то зависимость, у меня этой зависимости не было. Ну, были какие-то вещи, которые я делал, я чувствовал, что я совершил какой-то подвиг, кого-то там обманул, хотя, может, не могу похвастать тем, что так много и часто обманывал, но все равно, когда что-то происходило, там, когда в торговле или еще где-то там, где-то вещи.
То відчувало якесь піднесення, типу, ха-га, вот я розумный, а він такий дурненький, я его обманул.
Может, не так, потому что у меня никогда не было обострено такое чувство превозношения над кем-то. Я человек отношений, и больше мне получал как бы удовлетворение от каких-то отношений. Но если даже кто-то, как, может, с враждебного лагеря, или тот, кто не относится к моим друзьям, и где-то что-то сделали, и ты чувствовал, ну, какой-то внутренний такой подъем. До того момента, пока есть такое выражение у христиан, когда доверил уже свою жизнь, тогда уже все радикально оно изменилось. То есть многие вещи, они начали освещаться и Словом Божьим, и Духом Божьим начали освещаться в моей жизни, и я увидел, что даже то малое, плохое...
Что означает, вот, кажете, освещаться? Тобто вы читали Библию, бачите, что в своем жизни вы что-то робите не так?
Да. Первое, когда я доверил свою жизнь Богу, потому что самое важное, мне кажется, каждому человеку есть необходимость победить грех неверия. потому что это то, что нас отделяет от Бога, когда мы не верим в тот путь, который Он нам предложил в лице Иисуса Христа. И вот когда мы признаем верой, что Иисус есть тот, кто искупил нас от греха, тот, кто является нашим спасителем, и ты открываешься для Духа Божьего, вот в тот момент Слово Божие, оно начинает оживать. И вот я помню первое, когда я соприкоснулся с Евангелием, я начал читать многие вещи, особенно, допустим, взять даже Нагорную проповедь или там другие вещи. Вот насколько у меня хватало понимания, оно всегда меня обличало, то есть приносило понимание,
что... Какие самые речи, если вы помните?
Какие речи?
Ну, які фрази там вас от обличали, як ви кажете?
То, що зараз, може, мені сложно вспомнить. Во-первых, то, що в цілому мене слово почало обличати, в тому, що моя життя до приходу к Богу і прийняття Ісуса як свого Спасителя, вона була неправильна. То есть есть вещи в отношении, допустим, близких, какие-то как поступки, даже мысли, какие-то образ сам жизни. То есть вот я то, что я увидел, что стоп, неправильно, потому что первое то, что я начал говорить людям, которые окружали меня, которые входили в круг моих друзей, я им говорил, надо жизнь Богу доверить, надо служить Богу, надо изменить свою жизнь, не надо то делать, не надо то, потому что были у меня друзья, которые там, допустим, там и выпивали, и были зависимы от наркотика, и некоторые зависимы были от блуда, и я, когда им начал об этом говорить, я был удивлен, что я всегда с ними находил общий язык, но в момент, когда я начал им говорить о том, что необходимо жизнь изменить, они начали просто отворачиваться от меня. И со временем я начал понимать, почему. Потому что у каждого человека есть выбор в его жизни. Согласиться с тем, что путь, который предлагает Бог, он правильный, или отказаться от этого. Для меня, я, как я уже сказал, я не был в каких-то таких классических грехах, как обычно, там, если пьешь, куришь, изменяешь своей жене, там...
Крадешь, вбываешь,
я не был в этом. Но, тем не менее, когда я соприкоснулся с Библией, это то, что я увидел, я все равно увидел свою греховность. Я увидел, что во мне есть проблема. Потом уже дальше Бог меня начал приводить к пониманию того, к осознанию своей немощи перед Богом. Потому что есть вещи, которые напрямую мы становимся зависимы от самого Бога для того, чтобы прожить ту жизнь, как Бог ожидает от нас. То есть, поэтому вот так.
Тобто один из критериев, как саме розрізнити гріх це чи не гріх, це от те, що каже Біблія.
Да, один із критеріїв так і є.
Які ще критерії?
Общення.
Спілкування з ким?
З віруючими людьми. Тобто, якщо ми посмотрим, Біблія говорить о том, що є церковь і є тіло Христа, і вона теж має определену роль, яку вона повинна виконати. Потому что как раз, имея общение это, друг с другом, мы тоже приходим к пониманию того, что является грехом и каким образом с ним необходимо бороться. На ментальном уровне, на физическом уровне. Потому что каждый грех, он имеет определенную стратегию, каким образом необходимо бороться с этим грехом.
Який найпопулярніший гріх от зараз? Ви як пастор, може...
Найпопулярніший?
Так. Найчастіше трапляється.
Ну, мені кажеться, як класичні гріхи. Це п'янство, це блуд.
А тобто, чекайте, п'янство, тобто алкоголізм вважається гріхом?
Звісно.
В Біблії написано, що не можна пити алкоголь?
Не можна пити алкоголь. Все можна. Вопрос в тому, що як, коли і для чого. Потому что если я скажу, что пить нельзя, то есть люди, которые сегодня, допустим, слышат и скажут, а стоп, а как апостол Павел говорил Тимофею, пей немножко вина по причине своей немощи. Да, это на самом деле есть. И сегодня есть лекарство, которое на спирту, и людям приходится это употреблять, это лекарство, и я не могу сказать, что это грех. Но когда человек... начинает пить спиртное ради удовольствия, ради удовольствия, и это рано или поздно это все равно приводит к определенной зависимости, это становится грехом в жизни у самого человека.
Ну, а как вот сделать так, чтобы это не было грехом? Где эта грань? Где это, вот как каже Павло, немного вина?
Вот поэтому то, что там, допустим, врач, он приписывает.
И насколько я знаю, раньше это вино было не те вино, яке зараз продають. Це було більше схоже на виноградний сік, тобто плод виноградної лози.
Согласен. Я з одним как учителем когда-то имел тоже такое общение, и вот как раз такую грань и подводит к тому, что это было облегченное какое-то вино, но я сам как бы не знаю, и вот есть какие-то вопросы, я думаю, что это может даже отдельная тема, пусть кто-то больше, тот, кто знаком, может, там, с еврейским языком, и они больше смогут это объяснить. Потому что даже, возвращаясь к этой мысли, которую апостол Павел говорил Тимофею, проблема в том, что он не написал, сколько пить вина. Угу. Ложку пить или пол ложки. Потому что, допустим, сегодня там, когда...
Адже немного у каждого свое.
Вот свое именно, то есть понимание. Для себя, вот я даже на своем личном опыте когда-то пережил, это у меня такое духовное как бы переживание было, я никогда не был склонен к тому, чтобы пить, потому что за всю свою сознательную жизнь у меня, наверное, пальцев на руках хватит, сколько я раз выпил спиртного, и от этого я никогда не получал какого-то удовольствия. Но был такой момент, когда там выпивал до прихода к Господу, там выпивал, ну, может, рюмку вина. Хорошего, как я считал, что хорошее. Но когда я покаялся, я говорю, что у меня было такое переживание внутри меня, мысли такие пришли, как я могу это заливать внутрь себя, когда внутри меня находится Дух Святой. И на этот момент все, как говорят, завязали, да, вот и я так.
Что вы порадите людям, которые вот сейчас борются с этим грехом, как алкоголизм? Что вы им порадите, как побороти? Как перемогти?
Первое, это то, чтобы я рекомендовал найти церковь, в которой практикуют освобождение от самого алкоголизма. Потому что есть церкви, в которых уже сегодня есть опыт и практика, каким образом бороться с зависимостью, реабилитационные центры. Для того, чтобы попасть в круг общения таких людей и, во-первых, увидеть, что это проблема, и там есть определенные шаги, как выйти с этой проблемы. Поэтому первое, это то, чтобы я рекомендовал бы этим людям оказаться в реабилитационных центрах для того, чтобы получить эту поддержку и получить эту помощь. Потому что на сегодняшний момент, допустим, у нас в церкви тоже есть реабилитационный центр, и есть уже определенный опыт, и есть определенная практика помощи этим людям. И я знаю, что точно так же...
Можно будет потом лишить какие-то контакты, так,
да,
в комментариях?
Можно будет. Я знаю, что и в Украине точно так же, сегодня это уже не какая-то новость, очень много реабилитационных центров, именно христианских. Потому что уже соприкасаясь с христианскими реабилитационными центрами, я вижу большой эффект, то есть большой процент людей, которые возвращаются в социум, к нормальной жизни. Поэтому вот таким вот образом, и там уже подскажут, потому что, на мой взгляд, это тоже такая сложная программа, как бы сложная программа прохождения этой реабилитации, но в ней есть эффективность. Угу. Потому что Бог живой, и в этом отношении Он тоже желает помогать.
А чи допоможет поменять коло спілкування своє, якщо там до того я спілкувався з людьми, які люблять зловживати алкоголем, то щоб, якщо я хочу позбутися цього, чи треба мені відсуратися від них?
Ну, в перших шагах, я думаю, в этом есть необходимость. Почему поменять? Ну, що, как Библия говорит, что худые сообщества не развращают добрые нравы, и вот даже то, что хорошее начинает происходить в жизни у человека, есть необходимость изменить круг общения. Это то, что помогает. То, что помогает выйти с этой проблемы.
У нас є запитання від слухачів, які я задам буквально через декілька секунд. Залишайтеся з нами.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Говоримо на тему, як перемагати гріх. І от таке запитання від слухачки, яку звати Віта. Здравствуйте, як научиться бороться з глупими мислями? Если это грех, плохие мысли, которые лезут в голову?
Это очень первое. Есть необходимость определить, что эти мысли, они плохие. Второе. Библия...
А как?
Определить – это то, как мы вначале сказали, это то, что помогает определить это Слово Божие. Вот оно дает определение того, что это плохо. И вот уже следующие шаги – это то, что необходимо. Первое. Стремиться к тому, чтобы думать правильно. А как думать правильно, это соответственно Слову Божьему. Потому что даже само Слово Божие говорит о том, что помышляйте, помышляйте на духовные темы. Следующее.
То есть наикращий способ не думать про белую овечку, это думать про черного ведмедя.
В какой-то момент, я думаю, что таким вот образом и есть необходимость. Следующий момент. Научиться даже самому себе проповедовать. То есть истину, то есть стараться изменить образ мышления проповедью себя. Следующий момент – это быть в собрании, в церковном собрании, потому что есть невидимая благодать, которая помогает нам, как я говорю, выпрямить наши мысли в правильном направлении.
Но у нас же тысячи думок каждые секунды проносятся. Вот, как их фильтровать?
Ну, вот как раз это мы и в какой-то степени мы ответственны сами за себя, в том, чтобы стоять на страже своего разума. Для того, чтобы не развивать те плохие мысли, которые приходят в наш разум. Потому что я бы даже здесь, вот человек, который уже какое-то время я занимаюсь душепопечением, помогая людям внутри себя выровнять в правильном направлении.
Все-таки с консультацией.
Да, это консультации. Вот обратиться, если человек ходит, имеет отношение к какой-то церкви, воспользоваться старшими служителями, как своими духовниками, которые помогут разобраться и которые помогут направить правильные мысли так, чтобы начать размышлять о небесном. Потому что я говорю как бы библейскую такую фразу, но она в себе имеет такое глубокое содержание. Вот как раз в этом поможет пастырь или священник, или какой церкви имеет отношение человек.
А чи залежить ще там, що людина дивиться, слухає
однозначно
від того, які у неї думки?
Як? Однозначно. То, чим ми наповняємося, то, що ми слышимо, це потім і становиться составним нашої душі. От, то, що ми слышимо, в якому кругу общення ми знаходимося, це обязательно оставляет отпечаток на нашей душе. Потому что я не знаю, допустим, девушка задает этот вопрос, я до конца, я сам не знаю, в чем заключается проблема.
Про что самое думает.
Да, да, угу. О чем она думает. Потому что вот здесь вот важно, чтобы был духовник, который поможет выровнять, может изменить источник информации, который человек для себя получает, для того, чтобы выйти с этой проблемы, которая как искушение, которое происходит на уровне нашей ментальности, на уровне нашей души. Потому что следующее, если мы отпускаем свои помыслы, мы обязательно окажемся в той проблеме, которая нас влечет.
А чи можливо отак от навіть не думати гріховне?
Я думаю, пока мы будем жить, у нас всегда будет конфликт на душевном уровне. То есть всегда будет происходить эта борьба. Вот почему эта борьба с грехом, она протянется на всю нашу жизнь. Единственное, что может со временем, с возрастом, какие-то вещи, они будут уходить в виде искушения, что-то новое будет приходить. Но эта борьба, она будет на всю жизнь. В жизни верующего человека это будет всю жизнь. Потому что человек, который неверующий, у него нету идеала, к которому необходимо стремиться. Он в этом живет, он становится рабом своих помыслов, он становится рабом своих поступков, а верующий человек, он всегда находится в этой борьбе, в конфликте. С утра и до позднего вечера, и даже временами и ночью есть этот конфликт, который происходит во сне, и когда человек стоит даже на страже, бодрствует, он даже ночью конфликтует с этим грехом.
Тобто, якщо підводячи підсумок, от як боротися з такими глупими мислями, як написала слухачка, то це, по-перше, фільтрувати, що ти впускаєш в себе,
конечно.
По-друге, це знаходитись в церковному зібранні і мати спілкування з духовними наставниками.
Так, і щоб доповнив самостійно ізучати Слово Боже.
Ну, це теж, я так зрозумів, це взагалі найголовніший фільтр, як зрозуміти, що є гріхом. Ви також можете нам задавати свої питання, писати нам їх у Viber та Telegram за номером 099-228-2808. Також нам можна телефонувати у студію за безкоштовним номером 0800-30-14-13, або свої коментарі та запитання можна лишати на Фейсбуці під нашим стрімом на сторінці Радіо М.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
З алкоголізмом розібралися, з думками розібралися. А які ще є отакі поширені гріхи та як з ними боротися?
Ну, я називаю це класичним. Це блуд, прелюбодіяння. Угу. Це те, що на сьогоднішній момент...
Це, тобто, коли я зраджую своїй дружині?
Так. Да. Ілі вже до... того, коли я женился. То есть...
А тобто це теж гріх?
Однозначно.
А чому?
Ну, чому? Тому що я дам определення. Бог так сказав. Слово його об этом говорит. Он дал определення. От чому я говорю, що грех, гріху дає определення сам Бог. Не ми. Тому що люди в сьогоднішній культурі...
У нас є телефонний дзвіночок. Алло.
Это то, что на
сегодня. Добрый день. Це, тобто, коли я зраджую своїй дружині.
Чим смертний гріх ви можете назвати? Того,
коли я зараз ще чекайте, у нас тут трошки проблема зі зв'язком. Зараз, о, так, повторіть, будь ласка, ваше питання.
Сім смертних гріхів.
Да, сім смертних гріхів.
Это для вас? Ви забыли или ви не помните эти смертные грехи?
Я просто не помню, да.
А, хорошо. Единственно, мне...
Як вас звати?
Я Валентина з Краматорська.
Ага, дуже приємно. І от такий от вопрос к вам. Ви християнка, имеете отношение к какой-то церкви?
Я християнка, да.
Да, ви имеете отношение, насколько я понимаю, к православной церкви, так?
Нет. Як протестант. Як інвалід першої групи, так це раніше протестантську церкву.
Ага. Хорошо. Раніше, да? Потому що обычно сім смертних гріхов – це у католиків і у православних. А у тих, хто придержується Слова Божого, спектр намного шире.
Більше, ніж сім.
Більше, да. Більше, чим сім гріхів.
Не, ну я услышала такое.
Ну, гріх,
такое...
да, гріх, я знаю, я розумію, да, да, це то, ж, это то, о чем говорят, это говорят православные и у католиков, у них есть семь этих смертных грехов. Но самый, один самый большой грех, это грех неверия. Потому что, если я, допустим, буду перечислять семь смертных грехов, я обязательно какой-то грех упущу. А вот на мой взгляд, есть необходимость для того, чтобы смотреть в целом вот именно то есть комплекс. Потому что, допустим, я вот как пастор, я какой-то грех упущу, и вы скажете, о, слава Богу, я в этом грехе не нахожусь. Вот поэтому я удержусь от этого комментария, хотя с этой терминологией я знаком, по одной только причине. Мне кажется, что то еще кто-то слушает это радио, тех, кто, если я его грех не назову, он скажет, о, слава Богу, я нашел для себя оправдание. Поэтому я не буду комментировать. Я скажу, самый страшный грех – это неверие в Иисуса Христа. А уже с этого неверия спектр очень сильно расширяется. И в какие-то определенные моменты Дух Божий, то, что Он будет делать, если вы человек возрожденный свыше, и вы имеете общение с Духом Божьим, Он обязательно будет показывать то, что является препятствием в отношениях следования за Господом. Поэтому я извиняюсь, что я не отвечу, почему, потому что если бы мы с вами сидели тет-на-тет, общались, конечно бы я... об этом бы сказал, потому что, мне кажется, мы бы дошли до того, что беспокоит непосредственно вас. Потому что я понимаю, что этот вопрос, он задается с той целью, для того, чтобы услышать, а есть ли какая-то у меня непосредственная проблема, что мне необходимо с этим бороться. Поэтому я вас оставлю один на один, и если вы человек, который были в церкви, вот вы живете в Краматорске, я рекомендую вам все-таки прийти в ту церковь, в которой вы были, то есть встретиться с пастырем и непосредственно поговорить на эту тему. Для того, чтобы, может, или исповедаться, или, может, чтобы он помог вам осветить непосредственно то, что вас беспокоит. Хорошо? Все, пусть вас Бог благословит. Большое-большое спасибо за вопрос.
Дякуємо вам за ваш дзвінок.
До побачення.
Залишайтеся з нами. Дякуємо. Тобто, як я зрозумів, ви вважаєте, що всі гріхи, вони ведуть до смерті?
Так, це не я вважаю, це Біблія так вважає. Библия об этом говорит, и, к сожалению, некоторых с этим приходится соглашаться.
То есть, найди грех в думках, он ведет до смерти?
Вопрос в том, что грех в думках, я думаю, что есть необходимость говорить конкретно, какой грех в думках ведет к смерти, потому что даже сам совершенный грех, он ведет к смерти. И есть необходимость, наверное, разделить искушение и сам грех. Это уже определенно какое-то действие.
Якщо у там якогось мого друга є телефон останньої моделі, топовий, і я хочу його вкрасти, але поки що це не зробив і помру до того, як це гріх.
Вопрос в тому, що якщо друг має такі думки, це то, що необхідно йому, во-первых, боротися з цими думками. Есть вот бороться, потому что это
так, как мы говорили, так, читать Библию, думать про что-то
еще. Я даже рекомендовал ему вынести это искушение на свет
человеку, священнику, пастору,
да, которому он доверяет, потому что не обязательно может бежать к пастору, но может человек, которому доверяешь, сказать: вот у меня есть такая проблема. У меня на сегодняшний момент вот то, что меня беспокоит, и вынести для того, чтобы помолиться, чтобы Бог дал благодать выйти с этой проблемы. Потому что есть такое, как клептомания, это уже зависимость. Искушение у каждого человека, то есть мысль, вот я бы хотел бы такую вещь, вот я бы хотел бы такую вещь, или же, допустим, как мы реагируем на чей-то успех. Люди же по-разному реагируют, когда они видят какой-то успех, они начинают там или там порицать, или что-то начинают высказывать, не понимая то, а что является корнем.
Если молодые ездят на машине, вот накрав.
О, накрав, да, там, или, а это, ну, в корне происходит, получается, самозависть. Поэтому человеку важно, ну, разобраться, дать отвлечение искушению и дать и принести понимание самому греху, потому что грех – это все равно как поступок. Потому что даже Иисус, он сказал, когда ты в разуме своем прелюбодействуешь, то это уже грех.
Угу. То есть, если, тобто я йду по вулиці, і мені сподобалась якась дівчина, я вже в думках собі уявляю
інтимну
сцену з нею, то це...
Да. Вот здесь я думаю, що є необхідність говорити «стоп».
І почему? Мене вдарила блискавка в цей момент, то я згрішив і потраплю в пекло.
Мені сложно об этом сказати. Почему? Потому что не я... открываю дорогу на небо, то есть в этот человек, что если человек там размышлял об этом, думал, то, что я называю это грехом, это то, что это необходимо остановить. Почему? Потому что это приведет потом к определенной проблеме. Каждый человек, как я уже сказал, при своей жизни, он будет испытывать это искушение, но каким образом он будет реагировать на это? Библия тоже говорит о том, что... искушение, оно проходит. Вот понимание того, что тот всплеск твоих эмоций, твоя реакция на какой-то объект, который является для тебя вожделением, он пройдет. И вот важно не цепляться, не идти на поводу своих эмоций.
Тобто відвертати одразу голову в іншу сторону.
Если это помогает...
И думать про что-то інше, так?
Да. Если это помогает, значит, лучше тогда отворачивать голову. Библия говорит, что убегай блуда. Это тоже стратегия, одна из стратегий, которая помогает бороться. Потому что сегодня информационное поле, оно наполнено разной информацией, эротической, порнографии. И многие люди, независимо даже от возраста, они попадают в эту зависимость. И как результат, есть цепная потом реакция. Он смотрит, он... и которая приводит к греху. Когда-то Бог сказал Каину, это вот хорошая фраза, грех лежит, но ты над ним господствуй. То есть искушение приходит, но ты над ним господствуй. Это сфера...
Як цьому навчитися?
Как это, як научиться? Первое, то есть это противостоять в мыслях, дать определение тому, что это плохо, угу. и не давать этому возможность развиваться. Мартин Лютер хорошо сказал, мысли – это как птицы, которые летают над головой, но не давайте им видеть гнезда в вашей голове. Вот мысли, они на самом деле, они как птицы, они пролетают, и вопрос в том, что если мы дадим им пристанище, если мы дадим, чтобы они пребывали внутри нас, мы станем рабами этих мыслей. Я не думаю, что это та жизнь, которую Бог предложил для нас, потому что когда человек осознает, что когда он попадает в искушение, и он дает возможность этим мыслям развиваться внутри него, это... потерянное время в его жизни. Почему? Потому что разум человека, душа человека, она предназначена для Бога и жить позитивом, творческой жизнью. А вот как раз то, что убивает творческий потенциал в каждом человеке, это эти греховные мысли, которые притягивают к этой плотским вещам, к земным этим вещам. А это рабство. И чем быстрее человек осознает то, что он воин, и он должен правильно воевать с тем искушением, которое приходит в его жизнь, ему будет намного легче бороться с грехом в своей жизни, с теми вызовами плотскими, которые будут приходить в его жизнь.
Я нагадую, що у нас в гостях пастор Християнської церкви «Сила віри» Володимир Дзюба. І наш номер телефону безкоштовний по всій Україні – це 0800 30 14 13. Можете дзвонити та задавати свої питання.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
Коли ми грішимо, чи втрачається цим самим якийсь зв'язок з Богом?
Біблія говорить, що гріхи в Ветхому Завіті, що гріхи ваші, вони відвращають лицо моє. Зв'язок, зв'язок з Богом – це, на мій взгляд, спілкування. І от личний опит, коли... есть какие-то неправильные вещи, вот я могу сказать, что дать определение, что такое грех. Это поступки, которые противоречат воле Божьей. И вот у каждого человека по мере его возрастания возрастает и отношение, общение с самим Богом. И вот если есть какие-то вещи, которые противоречат воле Божьей, то, что происходит, теряется какая-то невидимая такая связь, которую ты имеешь даже с Богом. Первое, это то, в чем это выражается, мы теряем дерзновение.
Что это такое?
Дерзновение – это моральная сила, вот как я своими словами объясню, может, для того, чтобы многие... Это моральная сила, которая дает нам крепость стоять перед самим Богом. Вот дерзновение, вот моральная сила, внутренняя сила. Когда ты не прячешь свои глаза, духовные глаза перед Богом, а ты приходишь с дерзновением. Не с наглостью, потому что есть люди, которые сгорают в своем сердце, в своей совести, и они приходят к наглости. А вот дерзновение – это то, что дает мне силу уверенно стоять перед Богом. Вот внутренняя какая-то стержень, сила, которая дает мне. И вот когда мы грешим, это то, что первое, внутри себя мы чувствуем такой дискомфорт. Почему? Потому что Дух Божий, он обличает, и человек чувствует, я сделал это неправильно. И вот каким образом восстановиться, это через покаяние, потому что покаяние, оно имеет силу восстановить.
Є люди, які вважають, що якщо вони згрішили, то вони занадто брудні, щоб іти знов до Бога.
Ні, это неправильно. Это как раз неправильный путь восстановления. Это то, что произошло с Адамом. Когда он согрешил, он убежал от лица Божьего. И то, что Бог, он искал. И точно так же, когда сегодня человек, он согрешает, первое, это то, что необходимо искать лица Божьего. То есть каким образом принести свое покаяние, сказать: Господь, я неправильно сделал, если это касается тебя и Бога. Если это касается тебя и какого-то человека, естественно, важно покаяться перед Богом и важно исправить через покаяние отношения с этим человеком. То есть принести покаяние этому человеку.
Ну і якісь ще от шляхи, як от не втрачати цей зв'язок з Богом, навіть коли ти там грішиш?
Стремиться к точке восстановления через покаяние. Это единственный способ, а другого способа я не вижу, каким образом восстановить отношения.
Покаяние – это, тобто, в молитве казати Богу, там, да, Боже, пробач мене за цей гріх.
Исповедать и уже… Первое, потому что, допустим, я не знаю глубину самого осуждения. Осуждение, оно тоже имеет колоссальную силу изматывать самого человека, особенно если человек это искренний, в желании следовать за Богом, оно изматывает самого человека. Есть моменты, когда есть необходимость прийти даже, допустим, к пастырю, к священнику, вынести это на свет, совершенный, допустим, грех, вынести это на свет, тоже исповедовать, для того, чтобы кто-то в молитве мог поддержать. То есть раз, дать советом, привести к тому, что Бог от тебя не отказался, Бог тебя продолжает любить. То есть осветить вот этот момент.
Тобто Бог, він завжди чекає. І те, що там навіть так. Ми, коли ми віруючі, але робимо якийсь гріх, це нас, ну, якось трошки віддаляє від Бога, але все одно Бог нас чекає. Я правильно зрозумів?
От...
Ну, Бог меньше нас через це не став любити.
Нет, вот поэтому само отдаление, оно происходит внутри нас самих, внутри нашего сердца. Вот, когда душа обличается, когда человек получает обличение, то, что это внутреннее какое-то состояние, но на самом деле Бог, он не становится дальше, то есть не тот, кто удалился. Он все равно находится рядом, и это то, что он ожидает. Как в Эдемском саду от Адама он ожидал покаяния, а не оправдание и обвинение. Потому что некоторые люди, как и Адам, они временами что-то совершили, и они опускаются до того: о, Боже, ты это допустил в моей жизни, а куда ты, Боже, смотрел, почему это со мной произошло, если бы ты этого не допустил, со мной бы этого не произошло, и начинает Бога обвинять. Я думаю, что этого не стоит делать, а искренне прийти к Богу в молитве покаяния и верой принять прощение.
Є у нас запитання під нашим стрімом на Фейсбуці. Слухачка Ольга запитує: так і по вулиці тепер спокійно не пройдеш, сразу становишся соблазном для мужчин. Паранжу одівати?
Не надо ничего одевать, но благочестиво стоит одеваться. Я ж не знаю, в какой одежде
Ольга
она ходит.
Я думаю, а в які треба ходити?
Ну, мені...
Щоб не бути соблазном.
Я понял. В какой... Ну, я не думаю, що в купальнике є необхідність ходити по вулиці, якщо девушка, вона переживає о том, щоб мужчини не соблазнялись.
Ну, на пляжі можна в купальник?
Вопрос в том, що... Я ж не знаю. Можна, конечно. И на пляже ходить, ну... Можно, даже здесь одежда сама благочестивая, то есть это как понятие широкое и узкое. Для кого-то может быть соблазном и широкая юбка, потому что у каждого человека есть свой какой-то взгляд, есть свои какие-то понимания. На мой взгляд, я думаю, что этот вопрос должен касаться тех людей, которые соблазняются. Боритесь со своим внутренним искушением. Потому что кого-то может, я же говорю, нос, уши там, или еще что-то, или волосы, или запах даже кого-то соблазнять. Поэтому вопрос в том, что это борьба каждого из нас. А в том, чтобы опуститься там до паранжи ходить, я думаю, что в этом нет необходимости. Есть необходимость правильно, духовно себя развивать, для того, щоб можна було протистояти цьому іскушенню.
А як от жінці зрозуміти, чи вона є для когось соблазном, чи ні?
Женщина, она все равно будет как соблазном для мужчины. Поэтому почему? Потому что Бог так устроил.
Навіть в паранжі?
Ну, навіть і в паранжі. навіть в Паранжена буде, тому що якщо вона жінка, Бог так чоловіка создав, мужчину, що в будь-якому випадку у мужчини буде влечення к самой женщине. Ну, вопрос в том, что есть как правильно или законно там,
где... Меры приличия.
Дело не в том. То есть есть места, допустим, семья. Вот почему Бог дал место, где человек может...
Вибачте, у нас дзвіночок. Договорите. Алло.
Добрый день.
Добрый день. Як вас звати? Звідки ви?
Людмила меня зовут.
Так, вы маєте запитання?
Да, хотелось бы пастырю что-то сказать и зрителям также.
Кажіть.
Вам?
Ну, так пастор,
я вас слухаю. Я чую вас. Це прямий.
Ви в прямому ефірі, уже... так.
Добрий день. Добрий день.
Здравствуйте.
Меня зовут Людмила Божья.
Очень приятно.
Пастор, я очень рада вас видеть и слышать.
О, спасибо большое.
И хотелось бы немножко поддерживать ваш диалог со слушателями. Прочитав маленький небольшой стишок, который прямо относится к сегодняшней теме разговора. Возможно, мне разрешите это сделать?
Ну, якщо це недовго, за одну хвилину впораєтесь?
Да.
Будь ласка, читайте, задоволення послухаємо.
Потому что весь мир полон, да, искушений, соблазном, и я хочу обратиться к каждому, кто сейчас нас слышит. Знай, ты нужен Богу. Не уходи ты от Него. Не поддавайся на соблазны, а царство ты ищи Его. Поверь, что Он поможет пройти тебе нелегкий путь. Он силы даст, тебя поддержит, в дороге Божьей не свернуть. Но должен ты принять решение, что никогда и ни за что ты не поддашься искушениям, не отвернешься от Него. Прошу тебя, отдайся Богу, и Он в тебе все совершит. Детей и дом твой Он устроит, и силы даст, чтобы не грешить. Поверь, что это правда, что можешь быть свободным ты, но протяни к Нему ту руку, и вырвет Он тебя из тьмы. И отряхнет он все печали, своей кровью смоет грех, и радостью твой дом наполнит, и в царство света проведет.
Дякуємо дуже, Людмила, за такий хороший вірш. Я вірю, що він послужить
багатьом. Пусть Бог благословит каждого из вас. И одно хочу сказать, что жизнь с Богом, она прекрасна.
Дякуємо дуже, Людмила, за ваш дзвіночок.
Спасибо большое.
Пусть Бог благословит каждого из вас.
Спасибо.
Хорошего благословения вам.
Дякуємо. А ви можете, будь ласка, в Вайбері цей віршик нам скинути?
Да, конечно.
Дякуємо дуже.
Да, всех благ, всех Божих благословений всем слушателям.
Спасибо.
Вам також,
до свидания.
Вот такие вот віршики нам слухачі читають.
Я люблю.
Я теж дуже люблю віршики.
Особенно содержательные, которые, я думаю, что
твоя велика цінність. Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Ще маємо декілька коментарів та запитань. Пише нам слухачка Лариса. Дерзновення – це християнська добродетель, заключаючаяся по словам Іоанна Златоуста в рішимості отважиться на опасності і смерть ради угождення Богу. Згодні з цим?
Я думаю, что вот как раз дерзновение, здесь тоже как бы многогранный такой вопрос, который касается определенных сфер жизни. То, о чем написал Златоуст, я согласен. Я согласен в отношении самого поступка. Но мы перед этим мы говорили о дерзновении в отношении самого Бога, в отношениях с Богом дерзновение. Поэтому то, что касается как бы повседневной жизни, что каждый человек, когда в его жизнь приходит какой-то вызов, касается служения или какой-то добродетели, ему приходится все равно жить, двигаться, делать это в дерзновении.
Еще одно запитание від слухачки Віти. Вона пише, как преодолеть страх, постоянный страх о будущем. Раньше у меня не было страха и плохих мыслей. Все случилось после неожиданной смерти ребенка, которому было 11 лет.
Угу. Ну, страх – это тоже... как я считаю, это естественное переживание, с которым сталкивается каждый человек. То, что... И обычно вот в данный момент то, что написала Вита, у нее была определенная ситуация, потеря ребенка, и теперь присутствует этот страх. Ну, мне страх за будущее себя, потому что вот здесь очень важно иметь духовника, вот, душепопечителя, для того, чтобы вынести этот, раскрыть глубину этого вопроса, для того, чтобы показать выход или в самом обетовании Божьем, каким образом необходимо мыслить. Потому что для меня, вот, как для человека, который уже больше 20 лет служит и занимается душепопечением, это очень серьезный вопрос. И поверхностно я не брал бы на себя ответственность ответить на этот вопрос. Потому что эта проблема очень серьезная. То, что переживает человек, именно тревогу за будущее, которая связана с определенными обстоятельствами, мне бы хотелось бы задать еще некоторые наводящие вопросы для того, чтобы раскрыть полный спектр. Это как...
Ну, а страх – это грех?
Страх... его относят к смертному греху. Но вопрос, я даже здесь не отвечу словом «да». Потому что есть разный страх. Есть разный страх. Это вопрос, который, вот, допустим, я слышу. Я не могу сказать, страх Божий – это грех. Страх совершать какие-то плохие поступки, что это грех. Я не могу сказать. Поэтому я не отвечу на этот вопрос конкретикой. Почему? Потому что для меня этот вопрос, он очень абстрактный. Вот мне необходимо видеть конкретику, с чем именно непосредственно этот связан страх. Потому что я больше как-то нацелен на то, чтобы найти выход с этого страха. Что это страх, это не предел, это не конец. Каждый из нас в своей жизни мы переживаем определенные страхи. И первый страх, которым, я хочу сказать, дьявол пользуется, это страх за свое будущее. Это все люди...
Про то, что Вита и пишет.
Да, все люди находятся в этом страхе. Поэтому, если я скажу, страх – это грех, у человека будет проблема от того, что он будет теперь бояться своего страха. Если я скажу, да, страх. И дьявол то, что будет делать, он будет издеваться над этой душой. Мало того, что человек пережил такую, ну, трагедию, потерю своего ребенка. Мне кажется, я, допустим, как родитель, и у меня есть сын, я даже об этом не представляю, как, что бы я переживал бы.
У меня тоже дочка, я, да, честно говоря, не уявляю.
Поэтому это сложно. А Вите, то есть, я бы рекомендовал, придите к пастырю, если вы ходите в церковь, или к священнику, для того, чтобы вот пообщаться, для то, чтобы вынести, здесь важна и молитва, и подвести к тому, чтобы дать какое-то обетование, как лекарство. Потому что страх, вот, допустим, когда человек приходит к врачу, и у него есть какая-то болезнь, допустим, болит голова. Врач, у тебя болит голова, на тебя обезболивающее. Хороший врач, то, что он сделает, он проведет исследование, вычислит, какая причина, там, остеохондроз, низкое давление, высокое давление, спазм сосудов, то есть есть разное, множество разных причин, и тогда он уже назначит какое-то лекарство. Поэтому вот точно так же мне бы хотелось бы как священнику, как врачу души, видеть какую-то, ну, иметь общение для того, чтобы видеть конкретику. Почему? Потому что сегодня люди тоже слушают, и люди тоже переживают свой страх. Я скажу, страх – это грех. И многие то, что они попадут вообще в осуждение. Я с некоторыми людьми общался, и вот когда там страх – это то, и людей просто запугало. И люди боятся самого страха, мало того, они даже боятся сказать о том, что у них страх. Потому что я же грешу, я же боюсь, и грешу. А страх – это наследие нашей плотской натуры. Мы будем переживать этот страх, мы будем переживать эту боязнь.
У нас залишилося декілька хвилин до кінця ефіру. Ігор слухач нам пише: «Слава Богу за пастора Володю і його іскреннє желання служити Богу і людям». Якщо у вас є якісь питання на тему, як перемогти гріх або коментарі, можете нам писати, дзвонити. У вас ще є буквально 2 хвилинки. А поки, пастор Володимир, хочу вам запропонувати таку от штуку, яку ми робимо з гостями. Цитати на тему.
Так.
От зараз я вам буду зачитувати декілька цитат на тему гріха, на тему перемоги. А ви їх прокоментуєте.
Хорошо.
Отже, папа Іоанн Павло ІІ сказав, іншими словами, немає такого гріха, навіть самого сокровенного і таємного, навіть суто особистого, який би стосувався тільки того, хто його здійснює. Кожен гріх в більшій чи меншій мірі, з більшим чи меншим збитком, відбивається на всій структурі церкви і на всій людській сім'ї.
Тут я тільки скажу амінь. Потому что я целиком и полностью согласен. Когда человек грешит, это всегда оставляет какой-то отпечаток на ком-то, в зависимости от самого греха. Он всегда оставляет отпечаток на ком-то, даже генетически оставляет отпечаток на ком-то. Она приносит какие-то последствия в жизни. Поэтому я только скажу аминь, я согласен.
Еще одна цитата, це від Ре Бредбері про перемогу. Перемога там, де є рух вперед. Як в розрізі нашої теми ви можете прокоментувати?
Коли ми определимося, що таке рух вперед, я скажу амінь. А на даний момент, знаєте, у некоторих вперед це назад, а у некоторих назад це вперед. От здесь би я б все-таки прийшов к конкретике. В чому іменно вперед? Адам теж йшов вперед. У него был вперед в те кусты, в которые он видел, убегать от Бога. Это для него тоже это было вперед.
Бернар Вербер. Перемога не вчить так, як може навчити поразка.
В определенных случаях, да. И временами я могу сказать, что даже скорбь и проблемы, которые мы переживаем в жизни, они нас очень хорошо учат. Опыт. Это очень хорошая школа. К сожалению, мы не всегда мы учимся на чужом опыте, нам приходится учиться на своем опыте. Но если мы делаем правильные выводы, и мы приходим к правильному пониманию, это победа.
Тобто якісь гріхи, там, які я колись проходив, це може бути потім плюсом мені, я можу цим свідоцтвом допомагати іншим людям?
100%. Однозначно. Особенно, когда мы искренне в каких-то вещах, в чем мы одержали победу, и мы делимся. Даже вот сама... нам всегда нужны примеры для подражания. И вот когда мы говорим, Иисус пусть будет для вас примером. Ну, мы когда... Некоторые смотрят, люди, они видят, ну, Иисус же никогда не употреблял наркотик. О, Иисус никогда не блудил. Как он может...
Иисус... Да помог ты мне.
Да, как он... А когда ты видишь человека, который одержал, допустим, победу над блудом, одержал победу над алкоголем, над наркотиком, ты... Для меня эти люди, они становятся героями. Или, допустим, в какой-то...
Живое свидетельство.
Да. Или, допустим, вот как женщина, которая написала о своем страхе. Она обязательно победит. Если она будет идти вперед правильно, она обязательно победит этот страх. И то, что она будет служить потом этой болью, другим показывая, послушайте, Бог есть утешение, Бог может выйти, помочь выйти с этой проблемы. Опыт, когда мы делимся своим свидетельством, даже как апостол Павел говорил, мы делимся своими скорбями, рассказываем о своих скорбях. И это тоже большая поддержка для тех людей, которые проходят какие-то трудности в своей жизни.
Остання цитата. «Чужі гріхи судити, ви так старанно рветесь, почніть же зі своїх і до чужих не доберетесь». Вільям Шекспір.
Красиво. Красивая обложка, согласен. Иисус сказал, не судите, да не судимы будете. То есть проще. Мы не судьи для того, чтобы судить. Но вопрос в том, что ответственность на нас лежит, приносить свет, приносить обличение. Обличение судом разные. Оно по своей сути разное, потому что временами, когда люди пытаются обличить, они говорят, не судите меня. Ну, суд – это когда ты выносишь какой-то уже окончательный вердикт в жизни самого человека.
Останнє запитання, буквально 30 секунд. Уявімо, ви їдете з людиною в ліфті, і людина вам задає питання, як мені перемагати гріх?
Я б сказав би... Первое – это открыть свое сердце для Бога, принять Иисуса как своего Спасителя, а потом Бог вам поможет.
Це були духовні поради. Наш гість – пастор Володимир Дзюба. Дякую вам.
Вам також большое спасибо.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М.
про життя серйозно та з гумором.
Радіо М.